Продолжаем. Понедельник, 21 ноября, 17.05. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе у нас программа «Своя правда». Будем говорить об образах будущего. Политологи тут наметили уже несколько вариантов образа будущего для России. И это и будет темой нашего сегодняшнего обсуждения. И, кстати, голосование в программе «Своя правда». Параллельно следим за новостями, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. А вы следите, то есть смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Кстати, уже 85 300 подписчиков.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Итак, Центр организации дорожного движения оценивает ситуацию на московских дорогах в эти минуты в 4 балла. Неделю назад в это же время были 4-бальные пробки. Год назад в этот день, в это время были пробки всего в 3 балла. Прогноз загруженности от ЦОДД выглядит следующим образом. 6 вечера 6 баллов, 7 вечера 5 баллов, 8 вечера 3 балла и 2-бальные пробки в 9 вечера. В городе 2 миллиона 310 тысяч уникальных автомобилей, то есть меньше, чем в любой другой рабочий день на неделе, и прямо сейчас в Москве зарегистрировано 3 крупных аварии.
Говорит Москва, 94.8. Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, меня зовут Юрий Будкин, сегодня понедельник, 21 ноября, сейчас 17.07, мы начинаем. Следим за лентами новостей, срочные сообщения будут, будем тут же зачитывать. Вот, например, выводы БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Казахстане ставят под вопрос работу бюро. То есть они сделали такие выводы про президентские выборы в Казахстане, что теперь МИД Казахстана говорит, мы теперь будем ставить вопрос о том, будет ли это бюро вообще у нас работать. Еще депутаты в Госдуме 22 ноября, то есть завтра, будут обсуждать заявление Думы в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Это прямая цитата заявления Жукова, тоже депутат, вы знаете. Мы начинаем обсуждение. Политологи представили разные варианты. Доклад называется так. «Образы будущего для России». Двоеточие. Сценарии, развилки и оценки. Там моделируют линии развития России после крушения миропорядка. «Коммерсант» об этом пишет. Говорят о трех вариантах. СССР 2.0, новый НЭП и нация Z как образы будущего страны. А вот насколько правильно говорить о том, что вот этих образов три, хотя бы в рамках этого доклада, мы обратимся к директору фонда прогрессивной политики. Собственно, именно этот фонд представил доклад «Образы будущего». И ведущий программы «Дело принципа» на радио «Говорит Москва» Олег Бондаренко к нам присоединяется. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, «Образов будущего» три из вашего доклада вытекает.
Ну, во-первых, не три, а четыре. Все-таки там было СССР 2.0, НЭП 2.0, Евразийский полюс, Евразийский центр и нация Z. Там вы забыли еще один упомянуть. Угу. Но, в принципе, да, наверное, правильнее сказать, что есть поливариантность сценариев будущего. И, естественно, это не математическая модель. Ни один из этих сценариев не может быть реализован в чистом виде. Это будет обязательное сочетание разных сценариев. Например, экономических сценариев, новой модели, с которой Россия как государство уже сталкивается и вынуждена перестраиваться на новые экономические рельсы, с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть потребность в постулировании некого своего будущего, и, может быть, мы столкнемся с необходимостью создать свой республиканский проект, такой правонациональный. Потому что, как ни крути, несмотря на все совершенные там на Украине за последние 8 лет преступления киевским режимом, нельзя отказать Украине в том, что Украина занимается своим нацбилдингом, своим национальным строительством. Вот со всеми вот этими ужасными и преступными ошибками и огрехами, которые она допускает, но тем не менее происходит строительство новой нации. Я думаю, что подобное же строительство может быть и в нашей стране, только это будет гражданская нация, и эта гражданская нация тоже будет... заявлять о своих правах все громче.
Погодите, а вот когда вы говорите «гражданская нация», вы это подчеркнули, что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что это не отдельно русская нация, нация там калмыков, евреев, татар и так далее, и так далее. Да, нация не в этническом смысле.
Но то, что при Ельцине не называли «россияне».
Так, мне не нравится это определение.
Это другой вопрос.
Да, поэтому я больше предпочту политическая или гражданская нация, которая сейчас в России формируется.
Хорошо. Я хотел отдельно спросить, потому что именно вам вот эту часть приписывают из статьи, если говорить, то я хотел отдельно спросить, когда вы говорите про вот эту гражданскую нацию, то сначала она, а потом экономические истории?
Это совершенно две параллельные вещи.
Ага.
Что касается вот этой так называемой нации Z, я специально говорю, что я не являюсь сторонником такой модели развития, и, в принципе, наш доклад построен на дискуссии авторов, но мы просто должны смотреть на очевидные вещи и смотреть, стараться объективно. И этот сценарий имеет место быть, просто потому, что страна находится фактически в режиме ведения активных, так сказать, боевых действий, и эти активные боевые действия рождают появление новой, более агрессивной гражданской нации.
И если это так, то к чему это приведет? Появление агрессивной гражданской нации, как оно развивает общество?
Ну, знаете, тут очень много, может быть, вариантов развития, но то, что человек, который или близкие которого прошли через пекло военного конфликта, он больше требует уважения к себе и к своим правам, это факт. И дальше существует множество вариантов того, как это уважение может быть выражено. Вот. Я думаю, что это классический такой социал-республиканский правый проект. И тут, возможно, самые разные вещи.
Почему вам кажется, что это правый проект?
Ну, потому что это классический правый проект, совершенно похожий на такие же требования, допустим, республиканцев в США, правых традиционалистов в Европе. Это касается требования настоящего, а не декларативного создания условий для рождаемости, чтобы страна ушла с первых позиций по абортам, по разводам, создание на примерах такого конкретного опыта общества семей, государства, построенного на семье, в первую очередь, вплоть до перспективы легализации оружия в каких-то случаях. Это все входит в этот проект.
Теперь уже к НЭПу и СССР. Вы просто с самого начала заговорили, что, скорее всего, если уж мы говорим про образ будущего, это некая коллаборация разных из этих проектов. Я не очень понимаю, как можно совместить СССР 2.0 и НЭП 2.0.
Ну, во-первых, НЭП был в СССР, как мы помним.
Да, но мы понимаем, чем он закончился.
Ну, на самом деле, на тот момент он выполнил все необходимые функции. И в нынешней ситуации, понимаете, логика понятна. Чем сильнее происходит давление извне, тем больше свободы должно быть внутри, если мы хотим какого-то развития. Если мы хотим, чтобы внутри страна не сжималась, не превращалась в какое-то закрытое общество, которая регулируется какими-то правилами, а чтобы экономика росла и, в общем-то, есть куда расти, скажем честно. Когда высвобождаются огромные ниши в этой экономике, их сразу может кто-то заполнить. И эти желающие есть. Так что в этом смысле любая поддержка инициативы, экономической инициативы, личной инициативы, предпринимательской инициативы, она будет очень востребована.
Но Советский Союз – это регулирование цен, Олег Владимирович.
Да, но не надо же все так буквально воспринимать.
А как?
СССР 2.0 имеется в виду в данном смысле в первую очередь некая страна, которая живет довольно автономно от окружающего мира. Вот что имеется в виду. Это страна, которая сама создает и воспроизводит некую модель развития для своих сограждан, и, возможно, для кого-то извне. Но в первую очередь это касается некой автономной модели существования, которая, конечно, связана с окружающим миром какими-то экономическими и прочими связями, но при этом она не в меньшей мере, скажем так, ориентируется на этот самый окружающий мир с точки зрения модели развития.
Еще одно по поводу свободы внутри, о чем вы сказали. То есть депутаты Государственной Думы, которые чаще ограничивают сейчас что-то, идут не в том направлении?
Нет, конечно, это совершенно обратный пример, такой контрпродуктивный, потому что мы ждем как раз от государства больших свобод для предпринимателей, по крайней мере, а экономические свободы, свобода предпринимательства немыслима и без определенной вот такой гражданской свободы, которая как раз таки прекрасно стыкуется с таким социал-республиканским проектом.
Спасибо. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, ведущий программы «Дело принципа» на радиостанции «Говорит Москва». Смотрите. Значит, четыре варианта ответа мы вам предлагаем. Вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Политологи представили доклад «Образы будущего». В нем смоделированы линии дальнейшего развития России после крушения правопорядка. Какой из этих вариантов кажется вам наиболее вероятным? Новый Советский Союз, новый НЭП, сплочение вокруг национальной идеи, в данном случае... Так как мы писали этот, формулировали это еще до разговора с Олегом Бондаренко, тут важно еще раз подчеркнуть, учитывая, как он это подчеркивал, сплочение народа вокруг гражданской национальной идеи. Это третий вариант. И четвертый вариант, я об этом не думаю. Ну, то есть, грубо говоря, я не думаю об образе будущего. Мне бы тут сегодня прожить. Такой тоже вариант мы приемлем, а он у нас четвертый. Советский, а это Анютка пишет, Советский Союз — это в первую очередь власть советов и власть народа. Вот это мне тоже нравится. Это власть советов и власть народа. Это советы, которые 99, да, по-моему, за всегда голосовали. Или им народ все это писал? Ну ладно, Анютка говорит, цифровую революцию нам не хотят предложить. Решение серьезных вопросов через приложение активных гражданин, а не только какие деревья посадить во дворе, а еще возможность отзыва избранных депутатов. Анютка, видимо, предполагает, что раньше в Советском Союзе она отзывала депутатов, только шум стоял. Ну, может быть. После крушения правопорядка обычно приходит анархия. А здесь написано «правопорядок». Юстас, давайте будем дослушивать, прежде чем мы пишем. Речь идет о миропорядке, а не правопорядке. Советы разве сместили товарища Никиту Сергеевича? Дальше. Про правый поворот — это Виталий. Если говорят про правый поворот, на ум приходит ему Франко и Салазар. А примеры, говорит, очень своеобразные. Но правый поворот — это и Трамп тоже в некотором смысле. Не будет у нас гражданской нации, у нас большинство населения патерналисты, и Сталина на вас нет. Это пишет 639-й. 162-й. Гражданские люди, которые потеряли имущество и стали беженцами в результате конфликтов на постсоветском пространстве, и русские ветераны локальных войн не имеют никакого отношения к гражданской нации, которую в России представляют диаспоры, чиновники и силовики. Вот у Брэнгвина так это выглядит. Есть одна гражданская нация, есть какая-то другая. Ну, опять же, он же не говорит, что это другая гражданская нация. Есть гражданская нация, и кто-то рядом. Не вижу смысла голосовать. Проголосует 0,2%, скажут, что все согласны. Но не видите, не голосуйте, нет проблем. Борис, ну, это вот эта история, как бы, я больше не слушаю вас. Ну, хорошо. Такое бывает. Ничего из предложенного выбрать не могу, пишет 162-й, пока в России наиболее вероятно развитие неофеодализма с кастами, диаспорами и силовиками. Феодализм не предполагает отдельно силовиков. Ну, вот это тоже важно. 7-3, 7-3, значит, это уже не феодализм, даже не неофеодализм. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, еще раз добрый вечер. Знаете, вот я вам сегодня звонил, да. Георгий, Москва.
Да-да.
Вот, а я не верю никому, мои предки в дореволюционной России имели денег тоже много, мой личный дедушка... Вот, могу вам даже фотографию с Берклинки переслать. Вот, перед развалом Советского Союза оставил мне он дважды герой соцтруда.
Угу.
Вот, не буду фамилию называть. 203 тысячи рублей. Вот, где деньги, поэтому я никому не верю.
Так не, нет проблем, смотрите, еще раз. Вот это вот, ну я никому не верю. И дальше что?
А дальше ничего.
Ничего, все, нет будущего, хорошо. Не-не-не, просто вот эта вот история, если вы хотите заявить, что нет будущего, вы так и говорите. Но зачем говорить, я не верю, потому что у меня 200 тысяч, вы будто один. Ну хорошо, есть вот у нас четвертый вариант ответа. Человек, который говорит, вот я не верю, я об этом не думаю. Вот ни о новом Советском Союзе, ни о НЭПе, ни о национальной гражданской идее. Не думаю ни о чем этом. Вот четвертый вариант, пожалуйста. Может, и, вот тут голосование в Казахстане было, сегодня все обращают внимание. Такое редко просто бывает, и говорят, что это якобы о каком-то процессе говорит. Так вот, на втором месте после действующего президента Токаева там вариант против всех. Это бывает действительно очень редко. Вариант против всех не то, что никогда не выигрывает, но даже на второе место редко выходит. И когда выходит, это вопрос. Может быть, вот у нас сегодня будет вариант, не думаю об этом, на первом месте. Кто знает? Россия, заявление, новое заявление Путина. Россия обеспечивает свою продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров, утверждает президент России. Россия помогает и будет помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за авантюрной политики Запада. Тоже заявление Путина. Следим за этим. Продолжается голосование, напомню. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Одно слово латиницей. Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну, вы видели, да, вот эту работу Фонда прогрессивной политики с всеми этими евразийскими, советскими, новыми экономическими или Z-вариантами?
Да, видел по диагонали.
На ваш взгляд, каким может быть образ будущего?
Образ будущего, он... может быть или должен быть связан с переменами, а в какую сторону, это уже вопрос дискуссионный. Ну, в принципе, то, что и предлагается в этом докладе, ясно, что основная его функция — это попытаться запустить дискуссию, то есть переместить фокус не очень приглядного настоящего на какое-то будущее.
Нет, ну нам же даже в не очень приглядном настоящем надо думать, что будет завтра.
Да, ну вот поскольку о том, что будет, ну, если смотреть на настоящее, отталкиваться от него, мысли о завтра, ну, не очень позитивные, то вот предпринята попытка изменить немножко этот образ мышления, сделать таким образом, чтобы этот взгляд в будущее стал более позитивным.
И когда вы смотрите в будущее, у вас не получается позитивного взгляда?
Понимаете, есть одно очень фундаментальное ограничение, которое не позволяет всерьез воспринимать все эти дискуссии о будущем. Потому что ясно, что с теми же самыми людьми будет в будущем то же самое, что и сейчас. Вот, это вот просто логическое умозаключение, которое рушит все размышления о будущем.
Нет, подождите, тут дальше один из наших слушателей, вот буквально я даже почему засмеялся, потому что вот вы это говорите, и в этот момент я получаю сообщение. Для среднестатистического гражданина, пишет Михаил, ведь для него тоже ничего не изменится. Он так и будет ходить на работу и думать, как протянуть до следующей зарплаты.
Ну, здесь возможны варианты, знаете, допустим, если брать наш недавний прошлый, в нулевые годы, гораздо меньше людей, чем сейчас, наверное, думали, как протянуть до следующей зарплаты, и образ будущего был гораздо более позитивным. Это проявлялось и в массовом поведении, если помните, вот этот вот выход на улицу болельщиков после того, как сборная России вышла в первый раз, по-моему, в четвертьфинал или в полуфинал. Это же было спонтанное проявление неполитического патриотизма. Люди с позитивом смотрели в будущее и открыто декларировали это на улице. Сейчас такое невозможно.
И все-таки, если возвращаться к этому политологическому, попытке политологического предсказания, мы примерно часто, я слышал, во всяком случае, часто разговор, ну это прям как в Советском Союзе. Ну, то есть мы вроде как идем в том направлении. Или это новая экономическая политика, некоторые говорят, без этого невозможно, страна не может развиваться. Или вот этот третий поворот, когда Олег Бондаренко говорит о необходимости появления или возможности появления новой нации, которая все и начнет двигать.
Нет, ну там представлены три совершенно различных варианта, и вариант, который обозначен условно как НЭП, он абсолютно непроходной по той причине, о которой мы с вами говорили, то есть те люди, которые сейчас у власти, не позволят здесь расширить рамку свободы. А вот вариант, который там звучит как СССР 2.0, он вполне в себе рабочий, то есть это фактически проекция текущего, настоящего в будущее, и такое может получиться, но в гораздо менее приглядной форме, чем даже сейчас.
А не ждет ли Россию военный коммунизм, спрашивает Юстас?
Ну, военный коммунизм не знаю, а вот полноценная мобилизационная экономика на следующий год запланирована.
Понял, спасибо. Павел Салин, политолог, был с нами на прямой связи. Марина тут... Давайте будем внимательнее слушать. Марина теперь спрашивает, она в Советском Союзе была или я ошибаюсь? По-моему, мы это уже обсудили. Среднестатистический гражданин, возможно, и останется, но вот работы у него может и не быть, пишет Борис, который, видимо, тоже, опять же, забыл о том, в каких условиях мы существуем. Страна, Россия, страна, где безработица чуть ли не самая маленькая. Очень маленькая. Надо вернуться в 91-й год и начать дискуссии заново. Эффект бабочки, Сергей из Люблина пишет. Виталий говорит, помните, у нас уже был когда-то образ будущего, коммунизм к 80-му году, но там что-то не случилось. Можно поближе взять образ будущего. Мы, помните, хотели обогнать Португалию. Тоже вариант такой, но тоже ведь не случилось. Это вы к чему, Виталий? К тому, что не надо думать о будущем? Это тоже не очень правильно. 639-й говорит, а чтобы про военный коммунизм спрашивать, у вас должны быть Троцкие с Ленинами. Они есть? 7373948, телефон прямого эфира. А Серж из Казани пишет, что тут же ведь, ну, есть проблема, а Олег Бондаренко, кстати, сказал о том, что, скорее всего, все эти проблемы важны. Нельзя говорить, вот какое-то из этих направлений одно. И то будет, и то будет, и то будет. Так вот, Серж из Казани говорит, сложнее всего сформировать именно гражданское общество. Он говорит, убрать нашу инертность, наверное, невозможно. Но откуда она взялась? Это тоже важно понять. Убрать инертность, наверное, невозможно. Но можно попытаться понять, откуда она взялась, и, может быть, тогда она уберется сама собой. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Итак, образ будущего для России. Сценарии, запятая, развилки и оценки. Там моделируются линии. Об этом много будут говорить еще, но вот в данном случае моделируются линии дальнейшего развития России после, как там сказано, крушения миропорядка. Юстас по-прежнему слышит, что там правопорядок крушится. Но все-таки нет. Крушение мира порядка. И развитие приходится, России приходится развиваться в новых условиях. И вот какой из вариантов кажется вам наиболее вероятным? Ну, то есть, главное направление, допустим, новый Советский Союз. Чуть-чуть из НЭПа, чуть-чуть сплочение вокруг национальной идеи, но главное — Советский Союз, первый вариант. Второй вариант — нет. Главное — вот этот вот малый бизнес, новый НЭП. А там немножко из Советского Союза, немножко национальной идеи. Гражданская национальная идея, это подчеркивает Олег Бондаренко. Третий вариант, это когда мы говорим, нет, важно формировать, и это, как кажется Олегу Бондаренко, сейчас происходит формирование гражданской нации. И вот потом уже и Советский Союз, и НЭП, они как бы приложатся. Но главное именно вот сплочение народа вокруг гражданской национальной идеи. Четвертый вариант, я об этом вообще не думаю. Этот вариант тоже мы предусмотрели. Посмотрим, на каком месте он окажется. Надо думать о будущем, пишет Виталий. Фактура обстоятельств бытия может внести такие коррективы, что все эти образы будущего пойдут лицом в бетон. Нужно просто держать, что могут появиться неожиданные перемены. Это правда, но с другой стороны, одно дело, если бы мы просто... Ну, мы, я не могу говорить, я не присутствовал, но если бы тогда, в 60-е годы, люди жили без этой идеи, что через 10 лет коммунизм, им было бы сложнее, как кажется. А образ будущего был нарисован. Дальше. Вариантов развития много, но в любом случае России, похоже, ждут не лучшие времена, пишет Юстас. Дальше. Денис, я бы перестал смотреть назад, надо объединять людей. Сейчас люди не верят правительству. Я как единица не чувствую поддержку. Мне не помогли никак. Налоги увеличили, пенсионный возраст тоже. Я отдаю, а что мне? А какой должна быть поддержка? То есть, вот, например, материнский капитал – это не поддержка. У вас нет семьи? Это вот среди прочего. Дальше. Вы там выходите на улицу, там дороги. Это не поддержка. Или как? Вот это мне не помогли никак. Это не работает? 7373948, телефон прямого эфира. Работа в России будет, пишет Брэнгвин. Научные институты сейчас завалены работой по восстановлению разрушенных либералами технологических цепочек, и я сам пишу два тех задания. Вот видите, значит, работа будет, опять же. Хотя, с другой стороны, это будет конкретная работа, о которой, собственно, вы написали. Научные институты завалены работой по восстановлению цепочек. Или вы полагаете, что это будет работа уже когда вы сделаете эти техзадания, и будут все люди восстанавливать технологические цепочки? У нас военные рельсы, мы на них встали, и это очень плохо для экономики, утверждает Серж из Казани, 626-й. Дальше. Маленькая безработица, духоскрепность и высокодуховность. Мы помним. Борис, да вы сколько угодно можете говорить по этому поводу и шутить. Но то, что в России небольшая безработица, это известно. И это все признают. Ну вот есть такая проблема. Иначе бы у нас не было проблемы трудовых мигрантов в таких количествах. Ну, правда. А вот духоскрепность и высокодуховность, ну, это вот другая история, но это уже вопрос вашего конкретно подхода к ней. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Спорим по поводу образа будущего. Рассматриваем три варианта, предложенных политологами. Вы заходите туда, рассматриваете эти варианты. Какой из них главный с вашей точки зрения, если уж выбирать из этих трех? Или вы вообще об этом будущем так не думаете? Ну, там, может быть, как дожить до завтрашнего дня, где взять денег, ну и так далее. В общем, четвертый вариант тоже есть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 ноября, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей. Вот срочное сообщение. Вучич заявил о безуспешности переговоров с Приштиной, которые прошли в Брюсселе. Еще из новостей: к первому тайму игры чемпионата мира между сборными Англии и Ирана добавили сразу 14 минут к основному времени первого тайма. Сейчас уже идет второй тайм встречи. Англичане выигрывают, но РИА Новости пишет 4-0. Но мы-то знаем, что уже 4-1. Следим и за этим тоже. У нас программа «Своя правда» продолжается. Говорим об образах будущего для России. Политологи представили варианты. Вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там мы эти варианты коротко перечисляем. Или, может быть, вам не интересно говорить об образах будущего для России. Тогда и четвертый вариант тоже есть. Голосование продолжается, обсуждение продолжается. Но сначала московские пробки.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Центр организации дорожного движения оценивает ситуацию в 4 балла. Неделю назад тоже 4 балла было. Год назад в этот день, в это время было всего 2 балла пробок. Прогноз загруженности московских дорог на ближайшее время выглядит следующим образом. В 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 5 баллов, в 8 вечера 3 балла и в 9 вечера пробки всего в 2 балла. Уникальных автомобилей стало чуть больше, 2 миллиона 340 тысяч. И крупных ДТП тоже. Сейчас в Москве 4 крупных аварии.
Говорит Москва, 94,8. Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Фонд прогрессивной политики представил доклад «Образы будущего для России. Сценарии развилки и оценки», в котором смоделированы линии развития России после крушения миропорядка. Это тоже цитата из документа. «Коммерсант» пишет об этом. Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, наш коллега здесь на радио «Говорит Москва», ведущий программы «Дело принципа», уже был у нас в эфире. Он объяснил свою позицию. Он сказал, что, конечно, вот так вот, чтобы отдельно СССР 2.0 или новый НЭП или нация Z, как он ее называет, чтобы вот это по отдельности получилось. Нет, так не будет. Будет что-то немножко оттуда, немножко оттуда. Но что главное-то? В каком направлении движение? Как вы себе понимаете? Голосование продолжается. Итак, что дальше? Новый Советский Союз? Новый НЭП? Или вот гражданское общее формирование единой гражданской нации? На слове «гражданская нация» отдельно требовал обратить внимание на это слово Олег Бондаренко. Вот эти все варианты голосования есть. Мы продолжаем обсуждение. Адам, когда-то я вам писал подумать об обществе с точки зрения базиса и надстройки. У нас и в большинстве стран путь капиталистический, но здесь важно смотреть в будущее. Надстройка, то есть общество, у которого разница своими и только присущими этому обществу ценностями, религиозными традициями. У нас многоконфессиональная страна, общие традиции, которые оставлены нам предками. Если другие навязанные нам ценности будут не совпадать с идентичностью, то есть как мы себя определяем, раздражать нас, будущее будет неопределенным. Тут еще какая штука, Адам. Если бы вы все это написали, к примеру, для Соединенных Штатов в 50-е годы, это было бы тоже абсолютно точно так. Но теперь мы говорим, что Соединенные Штаты и их ценности сильно изменились. Почему? Вопрос. 688-й. А вы попробуйте воспользоваться материнским капиталом. Миллионы людей уже попробовали и воспользовались материнским капиталом. Есть проблемы, но это не значит, что его нет. И что он не растет. 7373-94-8. Гибрид индустриализации для независимости. Консерватизм для сохранения традиционных ценностей и социализм для поддержки народа и укрепления авторитета государства. В этом вижу будущее, пишет 201-й. Все-таки про социализм хотелось бы поподробнее, учитывая, что мы пытались это делать. для поддержки народа и укрепления авторитета государства. Чем закончилось и с точки зрения поддержки, и с точки зрения укрепления авторитета, мы знаем. Вы бы хотя бы тогда объяснили, как? Дальше. Все будет зависеть от результатов СВО, пишет Владислав, юрист. Главное, не могу читать то, что Владислав написал. Если и дальше будут у руля олигархи, и их интересы будут играть ключевую роль, то будущее России будет плачевным. Напомню, официально нам уже неоднократно говорили, что олигархов у руля нет. Алексей говорит, давайте сделаем как в Китае. Алексей, вы хотите, чтобы у нас было 1,5 миллиарда населения, потому что это работает только в этом случае. Лазон говорит, тут еще одна история. А если не будет вот этого упомянутого крушения миропорядка. Что тогда будет с Россией? И тоже хороший вопрос. 639-й говорит, образ будущего у нас прошлое. Сказано же, величайшая геополитическая катастрофа 20 века, развал Советского Союза, вот его постепенно и возрождают, рубят хвост собаки по пятаку. И куда ни посмотри, везде деды воевали. Голосование продолжается. Еще раз, с вашей точки зрения, вот образ будущего, это СССР 2.0, это НЭП, или формирование единой гражданской нации, от которой потом все уже пойдет. Или вам это не интересно, вы не думаете об этом в таком разрезе о будущем точно, тогда четвертый вариант. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Дана.
Юрий Викторович, я так понимаю, что это будет смесь бульдога с носорогом, что ли?
А который из них бульдог, который носорог?
То есть... это надо спросить у тех, кто это все делает.
Не-не-не, я про другое. То есть НЭП не вяжется с гражданской нацией или СССР с НЭПом?
НЭП не вяжется вообще ни с чем, потому что НЭПу предшествовала гражданская война, протразверстка и военный коммунизм. И только потом появился НЭП. И единственное, что можно сейчас взять из НЭПа, это государство и капитализм, который и тогда потерпел крах. И сейчас у нас что-то такое государственно-коммерческое разваливается. Не хочу ругаться, но разваливается. Угу. Не существует. Это первое. Второе. СССР был, держался, пока была основная и направляющая роль Коммунистической партии Советского Союза. Как только не стало КПСС, развалился СССР.
Подождите, но тогда она была... сейчас... Стоп, Анна. Но тогда она была не направляющая, а указующая.
По Конституции направляет.
Ну, это да, но формально она была указующей. И пока держали...
Хорошо, пусть указующая. Скажите, пожалуйста, сейчас есть такая партия? При всем уважении к тем, которые сейчас существуют, даже к «Единой России», есть? Нет. И не будет, что самое интересное. Потому что, чтобы она была, надо с измальства, вот с детского сада, пока ребенок у вас поперек лавки лежит, должна быть идеология. Идеологии у нас нет. Но дело-то даже не в этом. СССР какого года вы хотите сделать, господа дорогие? Это не к вам, а вот к тем, кто все это затевал. 30-х я не хочу. Конца 80-х я тоже не хочу. Начало 30-х я имею в виду. В СССР 65-го и 75-го года я согласна. Когда говорили о том в 60-е годы, что к 80-м будет коммунизм, это смотря как рассматривать коммунизм. Если это советская власть плюс электрификация всей страны, да, народ в это верил. А то, что от каждого по способностям, каждому по потребностям, да и тогда в это не верили. Какие к чертовой матери потребности, когда в 63-м стояли за мукой в домоуправлении, ее давали по 2 килограмма по предъявлению книжек за квартплату.
Ну, а уже через 10 лет в других городах стояли в очереди за колбасой. Бывает. Надо формировать русскую нацию, уверена Марина. Русские создали великую страну, надо вспомнить. И это не Советский Союз. Марина, вам тоже есть что вспомнить с точки зрения истории. Ну, как кажется, Юстас пишет, как и в 41-м году, будущее развитие страны будет решаться на поле боя. Дальше. Главное, чтобы это не закончилось очередным планом Маршалла. Это Роман Иванович пишет. Мелкий уверен, что США будут рулить при любом раскладе, потому что мы не тянем на сверхдержаву. Мелкий, вы как-то немножко в прошлом. Потому что вот я не вижу в вашем предложении ни одного упоминания про Китай. А в последнее время США и Китай, когда встречаются, говорят как раз про две сверхдержавы. И это не Россия. 7373948. Телефон прямого эфира. Генеральный директор Института развития парламентаризма Алексей Чудаев к нам присоединяется. Алексей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Про образ будущего что вы скажете? Как он, с вашей точки зрения, выглядит будущее России?
Образ будущего является проекцией образа настоящего. И в этом смысле для того, чтобы корректно описывать будущее, нам сначала корректно описать настоящее в обоих смыслах этого слова. Вот, и в смысле современности, и в смысле подлинности.
Если мы говорим о том, что нас ждет в ближайшее время, или, может быть, прямо сейчас это происходит, крушение миропорядка, тогда нам надо дождаться мирного настоящего уже после крушения.
Это большая ошибка, потому что вот то, каким будет мир после конфликта, зависит от того, как, чем закончится конфликт. И в этом смысле весь веер сценариев, это, ну, его отправной точкой являются итоги того, что происходит сейчас.
Тут вот Настя, наша слушательница, пишет, что можно сколько угодно говорить там, как это было в Советском Союзе, как будет формироваться гражданская нация, как это у Олега Бондаренко сказано. Она говорит, а почему нельзя просто поставить во главу угла идею просто всех накормить, обуть, одеть, обеспечить и ничего великого не планировать?
Ну, потому что именно эту идею поставила партия и правительство на 23-м съезде, и что мы больше не собираемся делать никаких мировых революций, строить коммунизм во всем мире, мы просто хотим пожить как люди. И с этого момента нас начали долбать. И долбают по сей день. То есть, как бы получается, что если ты не ставишь перед собой больших задач, рано или поздно на твою землю приходит война, потому что есть другие, да, мы не единственные звери в этом лесу.
Но подождите, ведь это какое-то наше особое положение, то есть когда-то назвались груздем, и поэтому, будьте любезны, оставайтесь в такой ситуации.
Особое положение устроено очень просто. 2% мирового населения, 2% мирового ВВП, 7-я часть суши и примерно 30% всех наиболее ценных природных ресурсов мира. Вот, да, то есть надеяться, что таким раскладом нам дадут пожить спокойно, это очень, как говорят на великом и могучем английском языке, wishful thinking.
Так, тогда хорошо. Единственное, что мы знаем, как это работает, это социализм, значит, СССР 2.0?
Ну, есть и другие версии.
Какие?
Ну, а вот смотрите, ведь когда мы видим, с чего стартовал Китай, когда нам с вами было совсем мало лет, и к чему он пришел сейчас, когда нам уже их немало, вот я в этом месте вижу плакат, на этом месте могла быть ваша реклама. Ну, то есть, если бы мы сумели бы вот пройти тот путь трансформации, который, учтя, кстати, наши ошибки, да, умные учатся на чужих ошибках, прошли они, сейчас это мы были бы первой экономикой мира.
Но этого уже тогда не случилось, а можно ли теперь в новых условиях опять идти этим путем?
Но, как минимум, можно учесть свои же собственные ошибки прошлых лет, когда тотальное государствление экономики привело к тому, что у большей части всего ценного, что было в стране, вообще не было хозяина, да, включая и людей, и государства, да, и потом, как бы, когда объявили, что можно, это все начали просто растаскивать по кускам.
Ну, подождите, тогда вернемся к слову «тотальное», потому что иначе ведь управляемость не сохранить.
Ну, что такое управляемость? Управляемость в политике – это в первую очередь согласие других людей признавать тебя властью. В этом смысле, как бы, вот, вся управляемость проистекает исключительно из той коммуникации, которая есть в обществе, той устойчивости общественных институтов, которые либо есть, либо нет, особенно когда они подвергаются проверке на прочность, на излом, это очень видно, да, какие стоят крепко, а какие сыпятся.
Вопросы от наших слушателей. Тьюста спрашивает, а ресурсы России, это все-таки вот учитывая, как и что мы сейчас обсуждаем, это ее благо или обуза?
Это ее риск. Вот, потому что их можно использовать для того, чтобы быть сильными, но на них в мире очень много заведущих глаз, поэтому если ими управлять небрежно или недостаточно хорошо охранять, за ними придут.
Но если достаточно хорошо охранять, тогда мы возвращаемся к тоталитаризму.
С чего вы взяли?
Нет, это можно развести.
Ну, конечно. В том-то и дело, что вот как бы здесь логика, знаете, эпохи 80-х, иного не дано, Вот, это по определению ошибочная логика. И, в общем, сейчас как раз хорошее время для институционального творчества, когда можно отказаться от навязчивых шаблонов, да, там тоталитаризм, демократия, либерализм, коммунизм, дирижизм, вот это все, и строить и политику, и хозяйство так, как удобнее всем.
Ну, подождите, то есть мы при этом... Люди вот один за другим пишут, мы возвращаемся в социализм, там хорошо. Значит, и это тоже неправильно. Вы говорите, надо придумать что-то новое.
Но просто надо хорошо помнить, чем закончилось это социалистическое хорошо и как.
Не, ну там были ошибки, мы их больше не повторим.
А вот тогда надо разобраться, какие такие ошибки.
А какие там были ошибки?
Но основное и ключевое все-таки состоит в том, что мы включились в потребительскую гонку. Вот, мы решили, что наша задача это, чтобы каждый человек у нас жил не хуже, а может и лучше, чем на Западе. И в этот момент все сломалось, потому что те, кто был ближе к рулю, решили, а зачем мне ждать, пока все будут жить лучше, чем там. Пусть сначала я и моя семья будут жить лучше, причем не как там, а прям там.
А в результате потом при капитализме, получается, жили как на Западе?
А в результате жили как на Западе, но только не из рекламного ролика, а из газеты «За рубежом» в рубрике «Их нравы».
Так, а теперь надо придумать все по-новому?
Не придумать, а построить. Причем,
так, из... Строить-то надо по какой-то схеме?
Ну, как вам сказать? Что такое, что, опять же, что понимать под схемой? Мы не так, мы забыли больше, чем другие успели сделать. Но я это очень хорошо вижу сейчас по тому, как идет мобилизация и подготовка к новому этапу СВО. То есть мы просто вынуждены вспоминать какие-то вещи, которые мы когда-то давно хорошо умели и за эти годы наглухо забыли. И вот это касается не только чисто военной сферы, но и всего, что рядом, вплоть до таких простых вещей, как...
Но вы-то предлагаете по-новому придумывать, если я вас правильно понимаю, потому что люди-то как раз и говорят, давайте вспомним, как было, и вернемся к этому, тем более, что мы это когда-то умели.
Я предлагаю смотреть, где протоптаны тропинки, и туда класть асфальтовые дороги. То есть поливать то, что растет, ориентироваться на то, что уже работает и показывает результат, и ресурсы концентрировать там. То есть, если выясняется, что у нас 20 миллионов людей выживают, и неплохо, кстати, выживают в режиме гаражной экономики по ту сторону, так сказать, официоза, значит, это гаражная экономика, это и есть ресурс нашего роста. Вот, и с ней надо не бороться, не гнобить ее, а наоборот сделать все для того, чтобы в этих гаражах были будущие миллиардные компании русские.
Но это НЭП. Ну, во всяком случае, наши слушатели пишут, это мелкий и средний бизнес, значит, это путь развития новой экономической политики, как это 100 лет назад называлось, а новая экономическая политика предполагает некие послабления.
Я думаю, да, я думаю, что как раз контринтуитивный путь, он самый верный. То есть вот именно сейчас, когда от нас ушли многие западные глобальные компании, когда сейчас ослабла вот эта удавка конкуренции с многомиллиардными монстрами, именно сейчас нашему бизнесу можно развернуться. И как мы видим по опыту стран, которые многие десятилетия были под санкциями, напоминаю, тот же Китай с 89-го года после Тяньаньмэнь был под санкциями все это время. И Иран был под санкциями. И они, одни больше, другие меньше, но сумели сделать такие рывки, что нам только завидовать остается.
Спасибо. Алексей Чудаев, генеральный директор Института развития парламентаризма. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В одно слово, латиницей, заходите туда, находите наш вопрос. Какой из вариантов, предложенных политологами, кажется вам наиболее вероятным? Новый Советский Союз? Новый НЭП? сплочение народа вокруг национальной идеи, или это вопросы, о которых вы не думаете? Это четвертый вариант ответа. Собственно, через 4.5 минуты будем подводить итоги. Хозяина, может быть, и не было, зато и не разворовывалось так активно, пишет Юстас, хотя как раз говорят о том, что сейчас-то уже не разворовывается, потому что хозяин есть. А тогда, да, действительно, и вот результат этого. Невозможно строить процессорные станки на заднем дворе каждой хаты. Это не Китай. Может, еще Воробьев всех начнем есть, это 639-й. Или вот мелкие. Вы знаете, например, Люксембург далеко не первая экономика, а уровень жизни людей и один из самых высоких. Так что я против быть первой экономикой. Вы можете против, мелкий, но Алексей Чудаев, как мне кажется, попытался вам хотя бы чуть-чуть объяснить. Потому что, имея столько населения и суши, вы не можете обсуждать пример Люксембурга. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, действительно, да, к чему обсуждать Люксембург, если мы не Люксембург?
Ну, вообще нет.
Да, не Швейцария. Вот тут надо, вот знаете, как понимать, мы же не Швейцария, не Норвегия. Мы в любом случае не будем ими. Тут дело другое. Вы понимаете, вот как бы, какой бы мы образ ни обсуждали, у нас вся наша политическая система, вся ее устойчивость основана на одном человеке, на Владимире Владимировиче. И пока не придумали, как сделать так, чтобы она была устойчивой без него.
То есть, и вот все наши эти разговоры образы, про образ будущего,
да, да, он величайший противовес для всех этих сил. Ему прощается все. Ему можно все в этой стране. Только ему. Он может погасить любой
Еще
конфликт.
Раз, вы про настоящее, то есть вы, как и Алексей Чудаев, говорите, давайте про настоящее говорить, про будущее.
Так мы сидим, да, изобретаем будущее, которое мы, даже вот кто-то говорит там про СВО, про результаты. А представляете, вот, ну, если как конфликт заморозится, результата не будет. И одно дело, если Путин будет еще там 20 лет здравствовать.
Ну, вам так кажется. Будет, я понял, да, это разговор про будущее. Вот видите, это опять разговор про будущее. Вот Путин будет. И это будет новый Советский Союз? Это будет НЭП? Или еще как-то? Роман Иванович, кстати, я тоже хотел сказать об этом, но Роман Иванович написал, в Норвегии и Канаде сравнимая плотность населения, поэтому тут-то как раз уже можно сравнивать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Юрий Викторович, это Лилия Вечная. Я полностью согласна с господином, который только что позвонил, у нас все заточено в России на одного человека. Я считаю, что это
то
крайне
вам...
неверно.
Подождите, Лиля, тогда с вами продолжим. Вы полагаете, что это именно человек, а не система?
Да, я считаю, что это именно человек, который выстроил под себя. У него гвардия есть. Вот,
вы думаете?
Это...
Я понял. Да, мы про образы будущего тогда. Тогда это немножко другая история. Тут с образом будущего сложно говорить. Никто не воровал в Советском Союзе, пишет Василий. Дачу и ремонты как-то делали и строили в эпоху повального дефицита. Да-да-да-да-да. Никто не воровал, но дачи и ремонты у всех были. Тоже правда. Может, надо просто следить за деньгами, а то у нас что-то в гособлигациях, что-то в европейских банках, что-то Украине отдали, да и отдаем. Долги всем подряд прощаем, Белоруссию кормим, а у самих денег нет, и пенсионный возраст поднимаем. А вы полагаете, вот если ничего не хранить в облигациях, ничего не отдавать Белоруссии, к примеру, никому не прощать долги, вы полагаете, что долги тут же заплатят, Белоруссия по-прежнему будет под близким другом? Ну, как это будет работать? Ведь это же интересно. Это при социализме, что ли, равенство было? То есть простой пролетариат стоял в очередях в универмаге в условном Чертанове, а господа с уважением ходили в Березку? Ведь это тогда, получается, было несправедливо? 765-я вообще коррупция в России истребима, она же как спрут. А вам что-нибудь известно про какую-нибудь страну, где коррупция истреблена? Ну, чтобы вот не надо было приписывать это конкретной России. Если что, в социализме хорошо, потому что социализм очень хорошо за последние 30 лет. А, вот, слушайте, я не могу, я же читаю, вот в этот момент падает сообщение. В социализме хорошо, потому что социализм очень хорошо за последние 30 лет мифами покрылся. Мол, человек 30 лет гайку на одном заводе точил, получал 120, а то и 130, и пил квасок из желтой бочки. Люди не в социализм хотят, они не в учение Маркса хотят, Энгельса или даже Ленина. Они в миф хотят. Ну, полагает Виталий из Филей. В молодость они хотят, уверен, 189-й. Но так мы же говорим-то, вот молодость не вернуть. Это какая-то объективная реальность. Про образ будущего давно сказано. В России за 200 лет ничего не меняется, а за 20 лет может поменяться все. Это 639-й. И вообще с образами сложно. Это Виталий говорит. Он улыбается, а у нас на самом деле голосование. И нам надо подводить итоги. И мы сейчас посмотрим, как вы проголосовали. Мы задали вопрос. Политологи представили доклад «Образы будущего для России. Сценарии развилки и оценки». В нем были... Ну да, наш образ вперед в прошлое. Так вот, в нем смоделировали линии дальнейшего развития России, как там сказано, после крушения миропорядка. И вот там варианты 4 мы предложили. Новый Советский Союз, новый НЭП, сплочение народа вокруг национальной гражданской идеи, а потом уже развитие. Или это вопрос, о котором вы не думаете. Ну вот как Виталий написал, сложно с этими образами. Посмотрим, что получилось. Сплочение народа вокруг гражданской национальной идеи 38%. Не думаю об этом. 24%, второе место. 20% новый Советский Союз и 18% новый НЭП. Всего доброго.